сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу. Кто мне подскажет, как называется наша замечательная глава? Ваеце, ваеце, ваеце и вышел. Вышел Яков из Бершевы. Он пошел в Харан, совершенно верно. Когда такой великий праведник выходит откуда-то, его выход сразу становится всем заметен. Только что был такой праведник, был такой замечательный человек в этом месте, который своими заслугами он хранил это место и давал благословение. Когда он уходит, сразу вместе с ним уходит та часть благословения, которую он приносил этому месту, та часть великолепия и славы этого места. Вы знаете, что когда Авраам уходил из Ур-Каздим, нигде не сказано, что он вышел и что все это заметили. Хотя Авраам был великий праведник. Почему там не сказано, а здесь про Якова сказано, что как только он вышел, сразу этот выход был замечен. Вы знаете, что Яков в Бершеве жил вместе с кем? Кто там еще жил с ним? Ицхок, совершенно верно, и Ривка. Ицхок и Ривка, они тоже жили там. И все вместе, они служили Ашему, они исполняли заповеди, они обучали всех соседей Торе, правильному поведению, законам Ашема. И когда Яков ушел, они сразу почувствовали, что им стало гораздо тяжелее, что их работа стала гораздо труднее, их стало меньше праведников в этом месте. Сразу праведники почувствовали, что вышел кто-то очень-очень-очень важный. Когда Авраам уходил из Ур-Каздим, кто там жил в Ур-Каздиме? Там жили идолопоклонники, слуги Немрода. Они Торой не занимались. Когда вышел оттуда Авраам, они этого даже не почувствовали, не заметили. Одни не были праведниками, у них не было общей с Авраамом работы, а Авраам служил Ашему, а они служили идолам. Это авода зара, чужая работа. Поэтому про Авраама не сказано, что он вышел, а сказано, что он пошел туда, куда Ашем его послал, в Эрец Кнан, в Эрец Исрой. Про Якова сказано, что он вышел, и это сразу все почувствовали. Яков, он вышел из Бершевы, но он не пошел сразу в Харан. По дороге он сначала пошел в Ешиву Шема и Эвера. Помните про двух праведников Шема и Эвера? Шем – это сын Ноха, а Эвер – его внук. Так вот, они основали большую Ешиву рядом с Иерусалимом. И там всех, кто пожелает, они обучали законам Ашема. Они обучали Торе. Тора еще не была дана еврейскому народу, еще еврейского народа не было. Но Тора, она была написана давным-давно, еще до того, как Ашем создал весь наш мир. Он сначала написал Тору, как будто это план, по которому он потом весь этот наш мир создавал. И всю Тору Ашем рассказал, объяснил Адаму. Адам, он ее рассказывал всем своим потомкам. Нох обучал своих сыновей, Шема, Яфета, Хама. Ну, Хам ничего учить не хотел. А Шем, он очень старательно учился. Потом, после уже потопа, он открыл свою ешиву. Когда у него родился внук Эвер, он подрос, они вместе стали обучать всех желающих, всех, кто пожелает, они обучали законам Торы. Так вот в эту ешиву пошел Яков. Он знал, что он отправляется в Харан. В Харане живут совсем не праведники. В Харане рядом с ним не будет такого великого праведника, как его папа Ицхак. Там рядом с ним будет Лаван Аарами. Лаван – обманщик. Какой это был обманщик, он умел обманывать. Такой он был хитрый, все время что-то придумывал такое, чтобы ему было хорошо, а всем остальным вокруг него плохо. Яков, он очень волновался, как бы к нему не прилипли плохие черты характера, как бы не прилипли к нему какие-нибудь вредные привычки от того, что он будет жить рядом с таким обманщиком. И чтобы этого не случилось, Яков решил наполнить всего-всего-всего-всего себя наполнить Торой. Учить, так чтобы он был весь-весь-весь полон Торой, чтобы никакие дурные качества, дурные привычки, чтобы не прилипали к нему. Он отправился в Ешиву Шема и Эвера, и там он сидел 12 лет и учил Тору, и ни разу он не пошел спать. Вы знаете, что... Что? 14, может быть. Мне почему-то помнится 12, но я потом проверю, посмотрю. Ни разу за все это время он не отправился спать. Вы знаете, что человек не может не спать больше 3 дней. Если он 3 дня не спал, то он, все, падает без сил и засыпает. Он не может спать, не спать. Но одно дело не спать, это невозможно. А другое дело не идти спать. Как мы идем спать? Мы складываем все вещи на свои места, мы переодеваемся в пижаму, мы раскладываем мягкую кровать, подушечку, одеялко, укладываемся. Яков, он сидел и учил Тору. Он не закрывал Тору, он не одевал пижамку, он не расправлял постельку. Он сидел и учил Тору, пока прямо над Торой он засыпал. Как только он просыпался, он сразу, немедленно начинал снова учить Тору, чтобы не пропустить ни одной секундочки, ни одной минуточки. И так долгие-долгие годы он сидел и наполнял всего себя Торой, чтобы он смог потом жить рядом с таким хитрым обманщиком, как Лаван, и не научиться от него ничему дурному. Вы помните, что когда Авраам посылал Элиэзера в Харан, чтобы найти там жену для Ицхука, вы помните, что Авраам Элиэзеру дал с собой? Что Элиэзер с собой? Подарки. Сколько подарков он ему дал? Десять кого?
Поколение.
Нет, не 10 поколений.
Верблюдов.
Десять верблюдов он нагрузил ему, 10 верблюдов подарками. И он дал ему письмо, что все, что есть у Авраама, все это он завещает Ицхаку. Так поступил Авраам, когда он посылал Элиэзера. Когда Ицхок посылает Якова в Харан, как вы думаете, Ицхок не дал ему подарки? Еще больше, чем Авраам, потому что Ицхок, он был еще богаче. Он получил все, что было у Авраама, и все это еще приумножилось и стало еще богаче. Сколько он дал Якову подарков, шли за ним вереницей верблюды, нагруженные замечательными всякими вещами, драгоценностями, одеждой красивой. Что там только не было. Всякими сладостями, вкуснятинами. И вот, когда Яков, он наполнил себя Торой и, наконец-то, отправился в сторону Харана, то за ним шла длинная вереница верблюдов, целый караван с подарками для Лавана и для его жены, и для будущей невесты Якова. И вот он отошел, чуть-чуть отошел в горы, и вдруг он слышит, что за ним кто-то гонится. Кто-то за ним на лошади его догоняет. Кто это такой был? Это был сын Эйсава Элифаз. Элифаз, ого, Элифаз получил от своего папы Эйсава, он получил мицву, заповедь. Вы знаете такую заповедь? Ой, какая замечательная Ханукия, Эли. Замечательно. Вы знаете, какую заповедь он получил? Вы знаете про такую заповедь уважения к родителям? Да? Мы говорили с вами о такой заповеди уважения к родителям. Если папа что-то говорит сделать, то нужно это... Что?
Сделать.
Так вот... Сав, он дал заповедь своему сыну Элифазу. Он сказал ему, что нужно сделать. Но вы знаете, кто такой Сав? И какое он сам получил благословение? Какое он получил благословение?
Маленькое.
Маленькое. Не просто маленькое. Он получил благословение, что он будет жить своим чем? Мечом. Так вот, это благословение он передает Элифазу, он говорит ему, я тебе даю важную заповедь. Элифаз, догони Якова и своим мечом убей его. Ох, послушайте, какую он заповедь ему дал убивать. Как вы думаете, можно исполнять такую заповедь? Почему? Почему?
Потому что это грех.
Это грех. Но ведь ему папа сказал, он должен выполнить то, что ему папа сказал.
Да.
Но как же ему быть?
Потому что нельзя убивать.
А он нельзя убивать. Откуда мы знаем, что нельзя убивать? Кто сказал, что нельзя убивать? Ашем. Ашем сказал, что нельзя убивать. Если Ашем сказал, что нельзя убивать, а такой папа Эйсов, он говорит убивать, кого нужно слушать, его или Ашема?
Ашема.
Элифаз. Он послушал своего папу. И он гонится за Яковом. Яков оборачивается, он видит, что за ним кто-то с мечом гонится на коне. О, он скорее, он тянет верблюдов, но верблюды не могут так быстро бегать, как лошади, тем более, что они нагруженные. Он видит, что этот злодей его догоняет. О, этот злодей его догоняет. Он очень-очень волновался, и вдруг, что он видит? Ой, это же мой племянник, это Элифаз за мной гонится. Элифаз, он мой племянник, он вместе со мной не раз сидел, даже в Ешиве. Я ему рассказывал про заповеди, я ему дарил подарки, он меня любит. Элифаз, нет, он не сделает мне ничего плохого, решил Яков. И Элифаз догоняет Якова, спрыгивает с лошади. И он говорит, дядя, у меня заповедь, я сейчас буду заповедь исполнять. О, Элифаз, молодец, ты исполняешь заповеди, как хорошо. Что за заповедь, какую заповедь ты хочешь исполнить? Я хочу тебя убить. Что? Убить? Это заповедь? Да, мне папа Исав сказал, чтобы я тебя убил, я выполняю заповедь уважения к папе. Ложись скорее, я тебя разрежу на кусочки своим мечом, я тебя убью, и я выполню заповедь. Элифаз, Какая же это заповедь? Ашем сказал не убивать. Ой, не знаю, не знаю. Я с Ашемом не разговаривал, а вот папа Эйсов, он мне сказал тебя разрезать на мелкие-мелкие кусочки. Ложись скорее, я тебя буду резать, потому что я заповедь должен выполнить.
Ой. Ты знаешь, Элифаз, ты можешь выполнить не одну заповедь, а целых две заповеди.
Две заповеди? О, я хочу! А как? Ты у меня только один дядя. Я не могу у тебя два раза зарезать. Убить.
Нет, нет, не нужно никого резать. Ты знаешь, что человек, у которого ничего нет, он совершенно-совершенно нищий. Ничего у него не осталось. Он считается как будто бы мертвый. Поэтому ты можешь у меня все-все-все-все-все забрать. Все, что у меня есть, ты у меня можешь забрать, я стану нищим. И я буду считаться как будто бы мертвым. И так ты выполнишь заповедь твоего папы, который приказал меня убить. Я буду считаться мертвым. А? И так ты выполнишь заповедь Ашема, который сказал, что нельзя убивать. Ты меня не будешь резать, убивать. Посмотри, у тебя сразу получится две заповеди. Как вы думаете, Элифаз, он хотел исполнить заповедь? Если бы он не был сыном Исава, он бы, может быть, был бы хорошим человеком и научился бы исполнять действительно заповеди. Но Элифаз, он совсем-совсем к другому стремился. Он тоже любил, как Исав, охотиться, убивать, делать всякие злые вещи. И поэтому Яков ему специально сказал, забери у меня все, что у меня есть, и тогда ты исполнишь целых две заповеди. Элифаз посмотрел на всех этих верблюдов с подарками, у него открылись вот такие глаза, большие, как пятикопеечные монеты. Ой, он хочет все забрать себе! О, говорит, эта заповедь мне подходит. А я все забираю. Ты считаешься мертвым, я выполняю сразу две заповеди и получаю всех верблюдов с подарками. Ой, это мне нравится заповедь, такая заповедь.
И этот злодей, он забрал у Якова все, что у него было. Все подарки, всех верблюдов, все одежды. Он оставил ему только одну рубашку длинную и палочку в руке. И все, больше ничего он ему не оставил. Все забрал и ушел. Пришел домой. Папа, я выполнил заповедь. Яков теперь мертвый, мертвый. А, молодец, умница, Элифаз. А как ты меня обрадовал. Злодеи,
они радуются, когда кому-то плохо. А Яков отправился дальше в Харан. С одной только палочкой и в рубашке. Больше ничего у него не осталось. Ни денег, ни подарков, ни еды, ни питья. Ничего. Ничего. Ашем помогает Якову. Ашем ускоряет его шаги. И Ашем делает ему кфицата дерех. Он идет, Ашем ему дорогу укорачивает, а его шаги убыстряет так, что он сразу попадает, он быстро-быстро дошел до города Луз. Он дошел до города Луз, Бейтель, и тут Яков вспомнил, что было одно место по пути, которое очень-очень-очень важное место, и он в этом месте не остановился и не помолился. Что же это такое за место по пути было? Это по пути была гора Мурья. На горе Мурья что было? Акедат Ицхак. О, Яков подумал, как же я прошел мимо такого места, где мой папа был вознесен на жертвенник. И я там не остановился и не помолился, и не сказал спасибо Ашему, что Ашем заменил на жертвеннике папу Ицхока этим барашком. Яков, он поворачивается, и он решает идти обратно, он решает идти к тому месту, к тому святому месту, где стоял жертвенник Ицхака, чтобы там поблагодарить Ашема и помолиться ему. Ашем видит, что праведник очень-очень хочет помолиться и поблагодарить. Ашем сразу же, как только он повернулся, сделал один шаг, сразу он попадает к горе Мурия. И Ашем решил, Ашем захотел, чтобы такой праведник, раз он пришел в это святое место, чтобы он задержался в этом месте, чтобы он подольше побыл в этом святом месте. И Ашем повелел солнцу опуститься. Повелел солнцу опуститься, и наступил вечер. Наступил вечер. А? О, Яков видит, что наступает вечер, он стал молиться. Скорее, он приготовил себя, он омыл руки в ручье, он пригладил волосы, он оправил рубашку, он стал лицом в сторону горы Мурия, и он стал молиться Ашему. Вы знаете, какую молитву молился Яков, как называется эта молитва, когда уже темнеет и наступает ночь? Марив, совершенно верно. Впервые в мире кто-то молится Марив. Яков, он тикен, он создал, он установил молитву Марив, вечернюю молитву. Вы помните, что Авраам, он установил молитву Шахрис, утреннюю молитву. Ицхок, он установил полуденную молитву, Минху. И вот, наконец, Яков, он устанавливает вечернюю молитву Марив. Он молится Ашему, солнце садится, наступает темнота. И в темноте слышны голоса. Ой, кто это, чьи это голоса там слышны? Кто это такие? Это дикие звери выходят ночью на охоту. Волки, львы, гиены, шакалы. О, они выходят на охоту. Что же будет? Они съедят Якова?
Нет.
Почему?
Ему Ашем поможет.
А почему? Почему Ашем должен ему помогать? Что такого он? Потому что он праведник. Потому что он никогда не делал никаких плохих поступков. Вы помните, я вам рассказывал про дрессировщика львов, который не боялся львов. Помните, он двух львов за уши привел в зоопарк? Помните такой рассказ?
Я даже
не слышал. Я, может быть, через некоторое время еще раз этот рассказ расскажу в передаче «Спокойной ночи, малыши». Но я вам напомню, что тогда я вам объяснял и рассказывал то, что этот дрессировщик, он сказал там султану, он объяснил ему, почему он не боится львов. Потому что Адаму Ашем дал благословение, что он будет властен над всеми животными в мире. Но это только если он не будет делать чего? Грехов, плохих поступков. И все потомки Адама, кто не делает никаких грехов, никаких плохих поступков, они не боятся диких зверей. Потому что все звери сразу видят в них образ Ашема, целем Элоким. Ай, и звери боятся человека, а не человек зверей. Но если человек сделал какой-то грех, тогда он начинает бояться зверей. Тогда звери могут на него напасть. Потому что он потерял целем Элоким. Он потерял образ Ашема. Он стал не похож на Адама, которому Ашем подчинил всех зверей. Поэтому такой человек, он боится зверей. И даже маленького воробья. Ой, боюсь. А что тебе сделает такой крохотный воробьишка? Ой, боюсь, он меня клюнет. А это потому, что он делал не очень хорошие поступки. Поэтому он боится. А праведник, он не боится диких зверей. Да. Плохие поступки. Поступки-то плохие, к сожалению, его грехи, они отправляются к его папе, но боится зверей он сам, потому что он шалил, потому что он не слушался папу, так у него появился страх перед кошками, перед собаками, перед голубями, перед маленькими воробьями и даже перед червячками. Ой, червяк! Ой, червяк! Это потому, что он шалил, не слушался бабушку, не пошел вовремя спать и всякие такие глупости делал. Тот, кто не делает никаких плохих поступков, не боится зверей. Может подойти к нему, погладить, и они ничего ему не сделают. Но это только праведник. Так вот, Яков, он был праведником, поэтому он диких зверей не боялся. Но прежде чем лечь спать, праведник, он проверяет себя. Он делает хешбон нефеш, он себя проверяет, не сделал ли он нечаянно какого-то греха. Яков перед сном начинает вспоминать все свои дела. За всю свою жизнь не сделал ли он какого-то греха. Яков вспомнил, что однажды он не сказал папе правду. Он однажды совершил грех своим языком. Он папе правду не сказал. Папа подумал, что он Исав, и он не сказал ему правду. Яков начинает волноваться. Если я совершил грех своим языком, своими губами, не сказал правду, то теперь моя голова может достаться диким зверям, потому что есть на ней вина. Все остальные части тела, которыми я никогда не грешил, они, никакой опасности для них нет. Голова... Рот, язык, которыми я согрешил один раз, может быть, согрешил. Ей нужна охрана. Поэтому Яков делает из камней такой забор, но только вокруг головы. Только вокруг головы. Для чего? Чтобы показать Ашему, что он помнит и что он раскаивается в своих грехах. Он знает, что его может постигнуть наказание за эти грехи. Ага. И он поэтому делает этот забор каменный вокруг своей головы. Ах. Вы знаете, что камни, которые собрал Яков, они стали ссориться между собой. Каждый из них хотел, чтобы праведник положил голову именно на него. Ашем сделал чудо. Он собрал все эти камни, сделал из них из всех вместе один камень, на который Яков лег. Как на подушку. Посмотрите, что праведник, он даже камни заставляет объединяться. Злодеи, они все время ссорятся друг с дружкой. Они ссорят других людей между собой. Праведник, не только он людей объединяет, он даже камни объединяются. Даже камни начинают дружить и прекращают ссориться, когда праведник кладет на них свою голову.